Братья и сестры, у нас было согласие сегодня, чтобы с братьями согласие было, чтобы, может быть, немного осветить тему, ну, такую злободневную тему, и, может, общеизвестную тему для всех. Это внешний вид христианина. Или назначение покрывала на голове сестры, женщины. И я для этого хотел прочитать два места Писания. Одно записано в послании Титу, 2 глава сначала. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми и покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными». Вот здесь несколько наставлений. И это должно быть сообразно с здравым учением. Но нас в братстве часто обвиняют, когда мы обращаем внимание на внешний вид, есть ли покрывало на голове сестры или нет, что вы законники. А в общем-то, это то, что соответствует здравому учению. Оказывается, здесь нет никакого законничества. И когда мы будем читать второе место, где говорится о покрывале, то там сказано, это, в общем-то, установка Божья, о которой, ну, в церкви неприлично спорить. В церкви мы не имеем такого обычая спорить. То есть это установка, и эту установку нужно принимать. Конечно, братья и сестры, здесь немного сказано, но вот обратили внимание старцам, что Бог повелевает старцам? Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Что бы вы еще старцам пожелали? Это старицам, наверное, надо пожелать. А тут, видимо, даже апостол Павел усмотрел старцам одно, а старицам другое. Даже разделил немножко старцам и старицам. Ну вот прочитаем, что старицам сказано. «Чтобы старицы также одевались прилично святым». Вот как вы думаете, почему старцам не написано, чтобы одевались прилично святым, а старицам написано? Но я думаю, по той причине, что среди старцев меньше, наверное, ну, как бы провоцируется, или меньше, наверное, вероятности такой одеваться неприлично святым. Но у меня тогда возникает вопрос, а почему старицам? Ну, если бы молодым, да? Вот одеваться прилично святым. Ну, тогда нам нужно выяснить, а что прилично святым? Вообще, как одеваться прилично святым? Что личит святым? Значит, я думаю, братья и сестры, этот элемент, что бабушка подмечает, оно действительно очень важное. Бабушки бывают уже, ну, как-то Так кто там на меня смотреть? Я уже старая. Нет, как прилично святым. Но интересно, еще, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству. Но мне кажется, вот по моему понятию, мне бы кажется, это надо было старцам написать, чтобы пьянству не порабощались. Ни в коем случае. Нет, оно пьянство, оно никому не прилично. Пьянство есть пьянство. Но почему-то, как будто старцам, само собой разумеется, там вроде такого и не будет. А вот среди стариц может быть. А? Да. Поэтому такое предупреждение, поэтому такое наставление. Ну хорошо, братья и сестры, я думаю, что все-таки вот тут не только, конечно, старцам. Тут написано еще, чтобы старицы вразумляли молодых. Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Значит, вот бывает, что старцы или старицы, они не находят своего места в церкви. Кажется, а какое наше служение, какой наш труд? А оказывается, у вас очень много работы. Надо научить молодых. А как их научишь? Ну вот придет мама к дочери, а дочь нецеломудренно одета. Как ее научить? И она вас послушалась. А надо учить. И, наверное, опыт подсказывает, что говорить бывает мало пользы. Надо что-то еще. Вот я думаю, что вы принимали наставление. Ну, есть в Библии пример. Руфь, моавитянка, она имела наставницей у себя Наимень. Наимень, она уже была старицей. И вот она научила. И не дочь свою научила, а научила даже кого? Сноху. Кого легче учить, дочь или сноху? Дочь учить легче, правильно. А почему сноху труднее? Ну, я думаю, потому что нужно подход искать. Нужно любить. Нужно не оттолкнуть. Чтобы принято было наставление, но чтобы тебя воспринимали, чтобы от тебя воспринимали, нужно любить. Но так или нет? Ну, в целом-то, я думал, это просто как вступление сделать, что, в общем-то, братья и сестры, это не только задача молодых. Ну, хотя у нас обычно, вот даже освящение церкви, предстают перед церковью. Ну, и обычно старицам замечания вряд ли когда делают. Хотя им тоже это наставление. Молодым бывает, надо сделать замечание по внешности, да? Так оказывается, если молодые не научены, то я просто хотел подчеркнуть, что это проблема не только молодых, а это проблема что старицы не смогли научить вовремя. Не смогли вовремя подсказать. Потому что, в общем-то, у молодых опыта нет. И они многого в жизни еще не понимают. Ну, например, если поговорить вообще немного о том, каким должен быть внешний вид христианина. Но если говорить о брате, конечно, мы часто заостряем внимание больше на внешнем виде сестры. Но в отношении братьев или юношей здесь тоже сказано, юношей также увещевай быть целомудренными. В целом, внешний вид христианина – это первое требование, что к старшему, к среднему и ко всем поколениям человек должен выглядеть целомудренным, он должен быть целомудренным. И, конечно, в первую очередь встречают его по одежке. Ну, то есть, если одежда христианина не целомудренная, то можно сказать, это самое большое нарушение во внешнем виде христианина. Что можно отнести к целомудренной одежде мужчины или брата? Как должна выглядеть его одежда? Шорты. Это целомудренно? Хорошо, в собрании не будут шорты. А летом на улице будут, когда жарко. Это целомудренно? Нет. Джинсы. Сестры лучше знают, чем братья. Братья, как вы считаете? Это целомудренно? А? Я не слышу. Значит, у мужчин нет нецеломудренной одежды. Кроме шортов. А? Вот я себе представляю. Вот почему сказано, как прилично святым. Значит, должно по внешнему виду нужно определить. И я думаю, братья и сестры, брата вот в мире или мужчину в мире определить по внешнему виду, христианин он или нет, труднее или нет. Труднее определить. Почему? А? То есть такие и в мире, которые одеваются достаточно прилично. Прилично одеваются. Но если вернуться опять джинсы, это все-таки целомудренная одежда или нет? Нет. Но к рабочей одежде ее еще можно отнести. К спортивной одежде, может, тоже можно отнести. Но все-таки ее нельзя отнести к целомудренной одежде. Ну хорошо. Вот как вы считаете, пиджак, костюм? Обязательно? Я не хочу сказать. Например, бывает действительно жарко. Но я знаю братьев, которые и когда жарко в костюме все равно ходят. Я знаю не только братьев, я знаю милиционеров, которые жарко, но он свою форму не снимает. И он всегда подтянутый, он всегда в форме. А почему? Почему милиционер в форме? Но это должно его отличать, ну, как человека, имеющего положение, ну, и чтобы видно было его звание, чтобы видно было его статус, его положение. Поэтому он имеет такую форму. Конечно, братья и сестры, я не хотел вот в этом случае, ну, как бы действительно узаканивать что-то или... Но считаю, что все-таки, когда проповедник выходит за кафедру, и чем строже он выглядит, тем приятнее его слушать. По крайней мере, чтобы не сосредотачиваться на его внешнем виде. Скажите, а он должен быть причесанным, постриженным? И, наверное, на лысо. Между прочим, в Писании это тоже оговаривается. Волос должен быть не слишком длинный и не слишком короткий. Так в Библии сказано. Конечно, исключения могут быть. Здесь не идет речь, но в целом сказано так. Если говорить вот о мужчине, то вот примерно так он должен выглядеть, христианин. Если жарко, ну, допустим, жарко, в костюме действительно очень жарко. Можно снять костюм, и тогда, конечно, прилично будет рубашка с длинным рукавом. По крайней мере, за кафедрой. Ну, то есть, это опять, братья и сестры, это не закон, а просто вот примерно какой внешний вид христианина или как себе представляют серьезных мужчин. Примерно в целом люди себе представляют серьезных мужчин вот так. Спортивная форма. Это создает внешний вид серьезного человека, да? Всему свое место. Ну хорошо. А внешний вид христианки, сестры? Но я думаю, что первое требование как и к братьям, так и к сестрам – одежда должна быть целомудренной. Однажды я был на беседе, семейная беседа была, и брат говорил о том, что все-таки есть части тела, которые должны быть у сестры закрыты. Ну и вот он к примеру говорит, вот почему-то мы, братья, застегиваем верхнюю пуговичку всегда. Хотя, говорит, искушений, ну, при открытой груди братьев не сильно много. А вот почему-то сестры даже пуговички верхней не имеют. Ну, и у одной сестры был замочек, а рядом сидел муж. Оно немножко так вот, ну, приоткрыто было, и муж замочком сразу и прищемил чуть-чуть. Воспользовался наставлением брата и стал к порядку призывать свою жену. Но, братья и сестры, здесь опять нельзя, может быть, нарисовать, вот, ну, как, но все-таки юбка должна быть длинной. Опять мы не будем устанавливать, может быть, размер, вот какая ее длина. Ну, по крайней мере, чтобы сестра села, и чтобы коленки ее были закрыты. Скажите, а разрез на юбке? Ну, легче ходить. При одном освящении беседуем с сестрой. Ну, это не я беседовал, другой брат. Он спрашивает сестру: сестра, как ты относишься к разрезам на юбке? Она говорит: до уверования это был, ну, было в моем гардеробе. Как я уверовала, я все то, что с разрезом, все удалила. Встает с беседы, выходит перед братом. Он возвращает сестру, говорит: сестра, присядьте, пожалуйста. Я не понял. Я хочу повторить вопрос. Как вы относитесь к юбкам с разрезом? Она говорит: отрицательно. А юбка, которая у вас, а это не с разрезом. Это шлица, и она так сшита была. Никто ее не разрезал. Оказывается, надо еще подбирать слова. Оказывается, надо еще все это дело расшифровывать. Ну так, братья и сестры, или нет? Так а к чему относится одежда, имеющая разрез? К целомудренной одежде? Или к нецеломудренной? Вообще, наличие разреза на юбке, я не говорю о его размере. Любой размер разреза говорит о нецеломудрии. Потому что все-таки это часть тела, которая должна быть закрыта. Даже священники, когда им Бог предписывал одежду, то Он им одежду предписывал длинную. Он запрещал восходить по ступеням для того, чтобы не открылась нагота тела священника. Воспрещалось ему восходить по ступеням. И для того, чтобы и в случайных, ну или в каких-то экстренных или непредвиденных обстоятельствах не открылась нагота священника, то он должен был под халатом иметь еще так называемые брюки. Ну, в немецком языке это более, там в русском языке это сказано, что нижняя льняная одежда должна быть, а в немецком языке прям сказано, что должна быть одежда, которая имеет форму брюк, чтобы полностью нагота тела была закрыта. То есть Бог об этом не молчит. Писание об этом очень откровенно говорит, что все-таки одежда христианина, одежда христианки должна быть целомудренной. Целомудренная одежда, она, в общем-то, даже священник, например, чтобы мысли человека не вели к блудодеянию, у него должны были, нижняя часть одежды, она должна была быть зашита так, чтобы как раз никаких мыслей к блудодеянию ни у кого никогда не возникло. Ну хорошо, я хотел еще немного остановиться на вопросе покрывала. Это мы прочитаем второе место, оно записано в послании к Коринфянам. Апостол Павел пишет об этом. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 3 стиха. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головою постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему или поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа, а в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Ну, братья и сестры, отрывок, конечно, большой. Основная мысль этого отрывка – Бог устанавливает порядок в семье. Кто в семье глава? Кто в семье глава? В семье глава – муж. Кто мужу глава? Христос. А жена может быть? Бывает, но не должна быть. Не может быть. Вот это Божий порядок. Ну и теперь доказывается, почему вот этот порядок вообще Бог установил. Потому что Бог создал мужчину первого, а жену создал или женщину создал из ребра, взятого у мужа, и поэтому она называется женою, потому что взята от мужа, и поэтому они в таком случае являются целым одним. То есть муж и жена – это одно целое. У меня в альбоме, который мне подарили молодежь на брак, там есть такая страничка. Один плюс один равно один. А бабушка одна смотрела, родственница. А что, говорит, здесь ошибку сделали? Я сколько знаю, один плюс один всегда было два. Почему у вас ошибку такую серьезную сделали? И почти на первой странице. Ну, как вот ей объяснить? В общем-то, муж и жена одно целое. Ну, братья и сестры, я не случайно об этом говорю. Муж и жена одно целое. Это не означает, что как раз муж, если он главой назначен в одном целом, что это первый сорт. А жена, которая назначена помощницей, что это второй сорт. Бывает пересортится. Бывает, что жена первый сорт, а муж третий или еще ниже. Но, в общем-то, в целом все равно это одно целое. И теперь положение в семье мужа и жены не говорит о качестве одного и другого. Это положение в семье. Поэтому независимо от качества мужа, Бог его поставил главой. А жену поставил помогать. И он ее наделил и качествами такими. И его наделил качествами главы или руководителя. Вообще мужской пол, он больше ориентируется или руководствуется разумом. Женский пол, это Бог нас так создал, он больше руководствуется чувствами. Не потому, что у женщины нет разума, но руководствуется она больше чувствами. А мужчина больше руководствуется разумом. Поэтому бывают мужчины очень черствые, а женщины очень чувствительные. Ну, и, братья и сестры, вот теперь, раз Бог нас так создал, то теперь Павел говорит, хочу, чтобы вы знали. Вот такой порядок. И этот порядок, он должен сопровождаться знаком. Это дальше сказано по тексту. Так как муж создан для жены, прошу прощения, не муж создан для жены, но жена для мужа, посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею. Для ангелов. Вот как это понять? Зачем ангелам нужен знак на голове жены. Этот знак для ангелов. А я думаю, нам хорошо бы вспомнить выход евреев из Египта. Там тоже было связано с ангелами и тоже было связано со знаками. Помните? При выходе из Египта надо было заколоть агнца. И что сделать? Помазать косяк кровью агнца. Для чего надо было мазать косяк? А? Знак был для ангела. А зачем? Ангелы не могли по-другому? Ангелам не мог Бог назвать. Вот списочек дал фамилии или дома. Сказал, вот эти дома не трогайте. Остальные дома уничтожайте первенцев. Нет, Бог ангелам ничего не говорит. Ну, вернее, говорит, там, где будет знак, проходите мимо. Там, где знака нет, там поражайте. И вот представьте себе, кто-то пренебрег, и знака нет. А знаете, бывает, как говорят, главное сердце. Бог смотрит не так, как человек. Бог смотрит на сердце. Что вы смотрите на внешность? Почему вы все время цепляетесь за внешность? Так нам говорят. Вы, наверное, тоже это слышали. Скажите, знак на голове – это внешнее или это сердце? Внешнее. Так Бог смотрит на сердце или на внешность тоже смотрит? На лицо Бог тоже смотрит. Он смотрит и на сердце, он смотрит и на лицо. Ну, бывает, продолжают возражения, говорят так. А вот сколько людей носят покрывало, а мужьям непокорны? Такое бывает? Бывает. Скажите, а такое бывает? Мужу покорно, а знака нет. Такого не бывает. Если мужу покорно, тогда есть знак. Как раз это знак, знак власти. То есть женщина, которая признает, что Бог не ошибся, что Бог, установив такой порядок в семье, ну, установил мужу быть главой, а жене помощницей, то Бог не только порядок установил, а он говорит еще, этот порядок, если женщина признает или семья признает, то этот порядок должен закрепляться вот этим знаком. Для ангелов. А зачем для ангелов? А потому что в Писании сказано, ангелы ополчаются вокруг боящихся Его. То есть, если человек боится Бога, он может рассчитывать на защиту ангела, а если он Бога не боится? То есть, сестры дорогие, у этого знака есть защитная функция. И как было в Египте, ангел-губитель не будет защищать и не будет охранять ту сестру, которая не имеет на голове своей знак власти. Потому что это знак для ангелов и знак власти. Конечно, мы другой раз по-другому относимся. Ну, вроде, ну, так неудобно. Особенно вот, ну, я не сказал бы, что люди, которые из мира приходят в церковь, в основном у них понятие такое. Они прочитали в Писании, они поняли, если я хочу быть христианкой, значит, на моей голове должен быть знак. А верующие побыли, послушали, посмотрели, стали мудрыми, начитались каких-нибудь богословских трудов, наслушались каких-то проповедников и говорят, это было тогда в Коринфе. А сейчас кто как хочет. Братья и сестры, да при чем тут Коринф, если это знак для ангелов? Скажите, ангелы только в Коринфе были? И получается, среди верующих вдруг начинает расшатываться это понятие. Ну или так говорят, нет, косынку надо, вот здесь сказано, что жена молящаяся или пророчествующая с открытой головой постыжает свою голову. То есть, когда я молюсь, я одеваю, я прихожу в молитвенный дом, я косынку одела. А когда я на улице, я не молюсь, ну поэтому и не одеваю. А когда надо помолиться? Ну вот, например, мужчина. Ну, мы одеваемся, выходим из дому, и вдруг надо помолиться. Что мы делаем, если у нас на голове шапка? Мужчина эту шапку почему-то снимает. А зачем? Ну, потому что он постыжает свою голову, когда он молится. И всякая молитва, оказывается, женщины без покрывала, она тоже постыжает ее голову. Так ей когда надо молиться? Только в молитвенном доме. Она всегда молится. Ну, то есть, здесь не идет речь о том, чтобы, ну, как-то вот именно в молитвенном или когда пророчествует она. Я думаю, братья и сестры, это слово апостол Павел употребляет по той причине, он это как аргумент, потому что перед Богом женщина никогда с открытой головой не представала. То есть везде, где служение совершалось, то женщина всегда была покрыта. То есть это был общеизвестный факт. И поэтому Павел использует это как аргумент, что жена, которая имеет над собой власть, то есть жена, которая покорна мужу, то она должна всегда на голове своей иметь знак власти над нею. Конечно, братья и сестры, не так. Спать в покрывале или баню опять в покрывале. Нет. Но когда женщина является на люди, когда ее видят люди, конечно, на ней должен быть знак власти над нею. То есть, братья и сестры, это Бог так установил. И поэтому в конце здесь сказано, а если бы кто захотел спорить, ну, то есть, кому-то это не нравится или кому-то это неудобно, если кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. То есть, в Церкви Божией не на рассуждение выносятся вопросы, установленные Богом, а о них не спорят. Хочешь быть покорной Богу, носи знак власти над собой. То есть это и есть покрывало. Ну, еще несколько слов. Вообще, покрывало. Какого размера должно быть покрывало? Ну вот паранджу носят. Или вот наши сестры покрывало одевают. Или есть, ну, одели вот платочек, и потом его свернули. Ну, что там полосочка такая, что даже не видно. Или у нее шарфик такой. Я не в смысле, что там против шарфиков что-то. Ну, как только возможность этот шарфик раз и сполз с головы, и уже он на груди. То есть, каких размеров должно быть покрывало? Чтобы та часть, которая покрывается волосяным покровом, чтобы она и была покрыта косыночкой. Уже у кого как принято, если говорить о меннонитах, они специально шьют покрывало. Но все-таки женщины ходят с покрытой головой. Ну, а у нас принято так, косыночка. Ну, хорошо, братья и сестры, я чувствую, что я и времени много занял. Я, может быть, хотел бы немного уделить время для вопросов. Какие есть вопросы по этой теме? Если нет мужа, но вообще женщина, только имеющая мужа, должна признавать вот этот установленный Богом порядок. И я думаю, вот этот аргумент, что молящаяся и пророчествующая жена с покрытой головою не постыжает свою голову. Это аргумент как вообще для всей, для всех женщин и для всего женского пола. И я думаю, на этом основании иногда даже, ну вот есть у нас объединение, где покрывало носят не только замужние женщины, но и молодежь, то есть те, которые являются членами церкви, те носят покрывало. Это и в Уральском объединении у нас такое понятие, и в Западном объединении тоже у нас такое понятие. Конечно, там, где больше немецкой национальности, ну, есть верующие, меннониты, где как жили или вот так они влились в баптистские церкви, то среди меннонитского населения понятие такое. Если девушка надевает платок, это говорит о том, что она утратила свою девственность. Ну, это так принято тоже считать. И поэтому, может быть, в целом, так как здесь идет речь о женщине и порядке в семье, то идет речь именно вот требование вот такое, иметь покрывало на голове, оно относится непосредственно к замужним женщинам. То есть вот это требование, и его изменить, если женщина была замужем или есть замужем, она не может. И вот это как раз знак власти над нею. Тот, кто признает Божий порядок, тот и носит этот знак. И, конечно, в этом случае, ну, можно понять тех, которые вот на Урале живут или на Западной Украине, если одевает покрывало всякая сестра, которая стала членом церкви, то, конечно, уж та, которая была замужем, тем более. Но я как-то с нашей молодежью, мы живем в Сибири, Алтайский край, поехали мы через Уральское объединение в Приволжье посетить церковь. В Приволжье в это время, ну, прошло разделение, вот это отделение было, что вот Петерс отделился и церкви, в церквах разделение было. И те церкви, которые остались с братством, они нуждались в поддержке. И вот мы поехали с нашей молодежью, с оркестром на 3 микроавтобусах посетить центр России. Ну, а так как мы едем через Урал, и в Приволжье тоже такое понятие, что все те, которые крещенные, те, кто является членами церкви, в покрывалах, то я говорю нашей молодежи, я говорю, сестры дорогие, нам придется одеть косыночки и ехать туда в косыночках, потому что в чужой монастырь со своим уставом мы не пойдем. Конечно, сестры сначала говорят, ну а что, мы же не будем лицемерить. Вот здесь мы так, а там мы так. Я говорю, это как раз не относится к лицемерию. Просто там принято так. И если мы хотим, ну, просто посетить друзей и порадоваться с ними в общении, то надо бы... Ну и, в общем, приехали мы в некоторые церкви на Урал, а ко мне подходят некоторые сестры и говорят, а почему ваши сестры косыночки повязали так, как жены служители их повязывают? Оказывается, покрывало-то носят. Ну, такие полосочки только. Ну, я говорю, потому что, ну, если уже носить, то именно так носить, ну, чтобы это было покрывало. Или как? Ну, это мы когда туда ехали, а обратно едем, а их сестры уже носят, как жены служителей. Ну, то есть мы ничего... Им не говорили, это так вот, ну, в личных разговорах. Оказывается, им тоже это, ну, в принципе, было приемлемо. Но, братья и сестры, я думаю, что это еще одна, ну, особенность покрывала на голове сестры. Это очень большая и хорошая возможность для свидетельства о Боге. Это тоже свидетельствует и о скромности. Это свидетельствует и о внешнем виде христианина, как, ну, как христианки, потому что почти 100% или уже знают и скажут, это верующая, или спросят, так или нет. То есть Бывает, что трудно христианину признаться. А кто постыдится меня, вроде всем прелюбодейным и грешным, говорит Господь, того постыжусь и я пред Отцом моим небесным. То есть, братья и сестры, это возможность, предоставленная нам Богом, но если нам у нас ложный стыд существует, то таким образом все-таки его преодолеть, чтобы не постыдился нас Господь. Я думаю, мы еще... берет. Только чтобы, знаете, по вашему берету вдруг не поняли что-то другое, что вы не христианка. Я думаю, что здесь еще одно условие. Все-таки, мы не коснулись, может, этого вопроса сильно. В Писании еще сказано, что на женщине не должно быть мужской одежды. И на мужчине не должно быть женской одежды. Это мерзость пред Богом. Оказывается, наша одежда, кроме того, что она должна быть целомудренной, она должна еще отличать род. По нашей одежде должно быть очевидно, что мы относимся к мужскому роду или к женскому роду. Не должно быть здесь, такого, чтобы как-то стереть бы эту грань между полами и показать бы, может, уравниловку или, может быть, даже женщину, чтобы увидеть выше. И поэтому головной убор, в этом случае тоже относится. То есть головной убор или покрывало, платок, или, может, в зимнее время шапочка у кого-то. Если это, температура на улице такая, что в платке холоднее, то я не говорю, это не предосудительно одеть шапку. Но только чтобы не такую шапку, чтобы вы были похожи на мужчин. Понятно? А? Нет, я же говорил уже об этом, что это не означает, что спать в платке. Это не означает, что когда мы, может быть, приводим себя в порядок или даже утром, а когда нам причесываться? То есть это не имеется в виду, что вообще под запретом, чтобы помолиться. Если ночью хочешь помолиться, конечно, оденешь. А так-то зачем? В общем-то, я думаю, что это не обязательно. Это не так, что теперь, вообще никогда, ни в какое время нельзя снять этой косыночки. Но вообще, братья и сестры, это, я еще хотел раз повторить, это знак власти для ангелов. Помолимся еще. Аминь.